Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Добрый день.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Михаил Григорьевич Суслов, доктор исторических наук, профессор. Здравствуйте.
Всем добрый день. Здравствуйте.
Поговорим мы о Федоре Семеновиче Горовом, о ректоре Пермского классического университета, о его судьбе, о его жизни, в том числе, возможно, вот об этом известном, знаменитом конфликте, о котором мы говорили, его с Назаровским. Ну, наверное, начать надо все-таки с его биографии. Где родился, когда родился, как оказался в Перми?
Родился он на Украине, в Херсонской губернии, в 1916 году.
И таким образом Федор Семенович является ровесником нашего университета,
да,
который в этом году празднует 100 лет.
Затем он закончил институт, пединститут, работал учителем, директором, затем служил 2 года в армии. Началась война, в годы войны он был артиллеристом, командовал различными подразделениями, был 2 раза ранен, 3 контужен. И у нас оказался он в госпитале. Здесь он лечился, здесь он остался. То есть вот такая краткая биография.
Вообще, хотелось бы здесь обратить внимание на то, что Федор Семенович Горовой еще в довоенный период выбрал для себя научную стезю в истории, поскольку параллельно тому, что он директорствовал в школе, потом заведовал РАНО, там еще на Украине, он поступил в аспирантуру Харьковского университета, но вмешалась война, научную деятельность пришлось временно отставить, а вот после очередного ранения, когда он оказался в госпитале в Молотове, так в то время назывался город Пермь, и когда уже стало ясно, что он не может продолжать военную службу на фронте, Горового назначают преподавателем на военную кафедру Молотовского университета. А уже после окончания войны в 1945 году Горовой переводится на кафедру истории СССР и возобновляет научную деятельность, но теперь уже занимается, естественно, вопросами истории Урала, поскольку для Федора Семеновича Горового всегда важен был доступ к архивам. То есть он прежде всего старался опираться на архивные документы. Ну а поскольку неизвестно, какой темой он занимался раньше, до войны, но, скорее всего, это было что-то связанное с историей Южной России, с Украиной, поскольку там были те архивы. Вот, ну а здесь уже пришлось переквалифицироваться на историю Урала. И настолько успешно Федор Семенович переквалифицировался, что стал одним из ведущих, если не сказать ведущим историком Урала на тот период.
Это верно. Основная работа, основной труд Горового – это отмена крепостного права. Когда я впервые взял его работу, меня поразило обилие ссылок и обилие источников, которые он использовал в своей работе. Очень много. Я задавался вопросом, как можно собрать столько материалов. Будучи ректором, заведующим кафедрой, ведя большую работу, но потом я узнал тайну этого. Оказывается, его жена работала в госархиве, она помогала выявлять, отбирать материалы, может быть, даже где-то копировать. Одному человеку поднять такие пласты источников просто невозможно.
Ну, вообще нужно обратить внимание, насколько быстро он умел работать. Ведь только в 1945 году он начинает преподавать на кафедре истории КПСС и буквально уже через 2 года защищает... История СССР. Угу. Да, история СССР. Буквально через 2 года он защищает кандидатскую диссертацию, а уже через несколько лет, в 50-е годы, он защищает уже и докторскую диссертацию. Причем он защищает ее в Институте истории Академии наук СССР, и оппонентами у него выступают ведущие ученые того времени, в частности, один из 3 оппонентов – это профессор Заянчковский, крупнейший специалист по отмене крепостного права, автор блестящей монографии. И все 3 оппонента восторженно отзываются о диссертации Федора Семеновича Горового. А вот в 1961 году Федор Семенович награждается орденом «Знак почета» и становится ректором Пермского университета. И вот ваши судьбы пересекаются с ним в то время.
Да, уже на первом курсе наши судьбы с ним пересеклись, и самым неблагоприятным образом. Я был из рабочей среды, я служил в армии. Армия для меня была большой школой в том смысле, что были люди очень принципиальные. И когда я видел замполита, который мог командиру сказать все, что он о нем думает, и какие ошибки он видит, то я считал, быть коммунистом надо таким, как вот этот замполит. И с этого я начинал учебу в университете. На первом курсе, на партийном собрании, я публично начинаю критиковать ректора, следопарткома и так далее. Правда, мне это боком не вышло, но Владимир Анатольевич Борин мне до конца жизни не простил ту критику, которую я допускал. Что касается ректора, то ректор отнесся мягче, снисходительнее.
А вот в каком году вы поступили в университет?
Я поступил в 63-м году. Ректором было уже Горовой 2 года.
Но при этом характер, насколько я понимаю, у него был достаточно крутой.
Вы знаете, он сам был такой глобальный, основательный, емкий, но и характер был очень твердый. Вот я бы сказал, что в нем была такая классовая жилка, классовый подход, пролетарско-жесткий, бескомпромиссный. То есть он человек был таким твердым, принципиальным в этом плане.
Но при этом для него всегда, как для ученого, была важна самоценность факта. Он прежде всего опирался на исторические источники. И вот известен случай, когда Федор Семенович Горовой подметил ошибку в кратком курсе истории ВКПБ и указал на это, что там ошибка, дату следует сместить на день раньше. А это еще было при жизни Сталина. И тогда ему сказали: «Да тише ты, это же краткий курс истории ВКПБ». Он говорит: «Ну да, краткий курс, но вот в более подробном надо ошибку исправить». То есть его это не смущало?
Ну, его не смущало многое, и отношение к нему, и его отношение к власти, к ситуации и так далее. Один эпизод из его принципиальности и бескомпромиссности, и даже, ну, я бы сказал, смелости. В наш университет приехала комиссия проверять, как обстоит дело с преподаванием. В кабинет ректора зашел руководитель комиссии и говорит: «Вот я представляю министерство, мы должны проверить ваш университет». Горовой спрашивает его: «А сколько у вас человек-то приехало?» Он отвечает: «60 человек». Он сказал: «Сколько? 60. Вы что, с ума сошли? Вы 60 человек отвлекаете от работы, мешаете им работать. Вдобавок, эта комиссия, работая у нас, будет отвлекать других от работы. Я не пускаю вас». Глава комиссии был в шоке, он не знал, как поступить, позвонил в министерство, что мне делать, ему, то есть не пускают с проверкой, а ему сказали: «Тогда перемещайся в политех, проверяй политех». Вот это бесстрашие его, оно, ну, а столкнуться с министерством, это было серьезно, но все-таки это оказывало влияние потом на университет. Где-то, первое, фамилию Горового в министерстве слышать не хотели и не могли, то есть он пошел против решения министерства, ну и второе, кое-где ограничивали в решении разных вопросов. Правда, сотрудники министерства менялись, потом это сглаживалось, но, тем не менее, его имя для министерства было нарицательным.
Горовой пробыл у нас ректором 9 лет, и вот несмотря на то, что он занимал такую жесткую позицию и не прогибался ни перед кем, в том числе перед начальством министерским или партийным, это был период 9 лет успешного развития Пермского университета. Ведь много что строится в этот период. Строится 8-е общежитие, строится главный корпус университета, где вот до недавнего времени находился глобус. Ведь к тому времени, как Федор Семенович возглавил университет, положение у нашего вуза было не блестящим. Не хватало аудиторий, не хватало квалифицированного профессорско-преподавательского состава. И вот как раз эти проблемы Горовой решал и, судя по всему, решал весьма успешно.
Да, при Горовом был открыт совет диссертационный по защитам докторской диссертации. До того, как он был ректором, в университете работало всего 15 докторов наук. Когда открыли совет, число их достигло 25 человек. Ну, по сегодняшним масштабам это не так много. Сегодня 200 с лишним докторов профессоров в университете. А там вы чувствуете, как начинали, как развивался университет на самом деле. Это было так.
Там ведь даже Федор Семенович, когда стал проводить эту работу по усилению научного потенциала университета, он сказал, что вуз без квалифицированных преподавательских кадров – это просто средняя школа с вывеской вуза.
Это так.
Вот. То есть проделал здесь достаточно большую работу на самом деле. И вот любопытный эпизод, который мне рассказывали, как Горовой старался повысить образовательный уровень. Вот есть такое явление в вузах, когда молодой начинающий преподаватель готовит кандидатскую диссертацию, но по каким-то причинам что-то его отвлекает, в результате так он и не защищает диссертацию и остается ассистентом, там, максимум старшим преподавателем, и никуда дальше не двигается. От этого страдает и он сам, и университет. И Федор Семенович всегда старался поступать в данном случае жестко, чтобы стимулировать этих молодых ученых, чтобы они все-таки защищались. И вот такой был случай. Молодой преподаватель-философ приходит к Горовому и говорит, что вот он женился, на что Горовой сказал: «Я вас поздравляю». И вот, Федор Семенович, нам бы квартиру получить. Вот было бы хорошо, если бы вы похлопотали об этом. Тогда Федор Семенович спрашивает: «Так, у вас степень есть?» Тот говорит: «Нет, еще не защитился». «Ну, тогда разговор окончен. Говорить нам не о чем. Вот защититесь, тогда и поговорим». То есть Федор Семенович понимал, что человеку нужен какой-то стимул, и что не у всех есть такой вот твердый внутренний стержень, как у Горового. Кому-то нужен внешний стимул, и вот что называется. Но в данном случае урок оказался не впрок. Мне рассказывали, что этот преподаватель так и не защитился и на всю жизнь затаил смертельную обиду, причем не на себя, не на свою лень, а именно на Горового, который пытался ему помочь.
Ну, отношение Горового к аспирантам, тем, кто работал над диссертацией, было довольно жестким. Он не форсировал, он не давил, что быстро-быстро защищать и так далее. Ну, например, Мухин, будущий декан ИСТФАКа, 10 лет не мог защитить диссертацию. То есть, будучи аспирантом Горового, он долго не мог защитить. Он требовал качества работы.
Да, работы самого Горового, хотя он делал их быстро, отличались такой качественностью и основательностью. То есть то, что он работал быстро, на качестве нисколько не сказывалось в неблагоприятную
сторону. Это признак его четкой организованности в работе. А он на самом деле был организован во всем.
Хотелось бы понять, вот его докторская, знаете, понятно, что было написано еще в те годы, и там понятно, что были ссылки и на Маркса, и на Ленина. Она на сегодня насколько актуальна?
Ну, как историческое знание, она актуальна будет и сегодня, и завтра. В этом плане это актуально. Ибо это наша история, это наше прошлое, а знать его желательно в этом плане. Я думаю, что пересматривать его позиции, ну, в каких-то моментах можно дискутировать, можно сомневаться, но, в принципе, сделано основательно.
Ну, у меня сложилось впечатление от работ Федора Семеновича Горового, причем как и работам, посвященным проблеме отмены крепостного права на Урале, так и работам, скажем, по событиям 1905-1907 годов, которые еще известны как Первая русская революция, что для него важна была не столько методология в плане вот объяснение с точки зрения тех или иных подходов, ну, в данном случае марксистского подхода. Для него первостепенное значение имел всегда исторический факт. И он всегда поверял источниками те или иные устоявшиеся положения. Причем многие положения, которые были в уральской историографии на тот момент, он пересматривал, причем порой весьма радикально. Вот известен случай. Горовой являлся одним из соавторов большой толстой книги «Революционеры Прикамья». И какие-то статьи там писали ученые-историки, какие-то статьи писали журналисты-краеведы. И вот для таких краеведческих статей была характерна такая сильная публицистичность, хлесткие фразы, которые уже, наверное, в 60-е годы воспринимались как штампы, там «пламенный борец», вот, ну, такие, скажем так. Так вот, те биографии, которые писал Горовой, резко отличаются на этом фоне. Там все строго выверено, строго по документам. Никаких каких-то публицистических оборотов и фраз Горовой не допускал. И, более того, неоднократно отмечал, что вот в отношении того или иного революционера говорилось, что он попал в тюрьму, на каторгу и там сгинул через много лет. А вот я, Федор Семенович Горовой, посмотрел по документам. На самом деле он был отправлен в ссылку, через год освобожден из ссылки и дальше благополучно жил вот в таком-то городе. То есть судьба его была далеко не так трагична, как это было принято описывать почему-то. И так про нескольких лиц он писал, проверяя по реальным документам, делам, что и как было на самом деле. А вот эта вот его докторская диссертация по отмене крепостного права на горных заводах, вернее, на горных заводах он чуть позже стал заниматься, тогда еще в целом в отношении крестьянского населения Урала, он использовал по подсчетам 48 фондов из 7 центральных архивов, 4 местных архивов и плюс архивных фондов 2 музеев. То есть это действительно очень фундаментальное исследование. И он действительно хотел прежде всего разобраться по документам, как происходил именно процесс, какие были особенности. И что интересно, у него были дискуссии с, насколько я понимаю, ведущим марксистским историком на Урале Федором Быстрых. А вот в чем была суть конфликта у Горового и Быстрых?
Значит, вы сказали, что факт – надежная вещь, а очень ненадежная вещь – факт. Очень надежно. В каком смысле? И Горовой, и Быстрых исследовали, по сути, одну и ту же проблему. Проблему рабочего на Урале. Какой рабочий? Кто он такой? И суть дискуссии была в том, что Горовой видел, насколько рабочий неоднороден. И в массе своей рабочий Урала своеобразен тем, что он полурабочий. Поскольку у него есть надел земли, он занимался землепашеством, имел хозяйство, даже уральские заводы останавливали на покос. Представляете, завод остановился, потому что покос. Ну, что там, трава, сено, что нужно заводу? Но поскольку рабочие имели хозяйство, имели коров, то на самом деле для того, чтобы заготовить корм для коров, завод останавливался. И в этом плане Горовой считал, что все-таки вот эта крестьянская стезя, крестьянская жилка у уральских рабочих была. И они не чистые рабочие, они немножко полурабочие. Быстрых, как марксист, брал другое. Он брал проблему пришлых рабочих. Пришлые рабочие не имели хозяйств, не имели земли, коровы и так далее. Это, ну, такие чисто пролетарские элементы. И один брал факты, сколько было пришлых рабочих на каких заводах, и говорил, вы видите, пришлых было много, значит, уральские рабочие были все-таки настоящие рабочие. Федор Семенович брал другую сторону, тоже факты брал, тоже архивный материал брал, но видел другой момент. Поэтому вот в этом плане факты очень надежная вещь. Можно взять одни, можно взять другие, они не всегда согласуются.
Настолько, видимо, задевали Горового вот эти дискуссии с екатеринбургским, свердловским коллегой Быстрых, что в весьма, кстати, коротком введении к монографии, посвященном революции 1905-1907 годов на Урале, он очень кратко там пишет, но, тем не менее, посвящает один абзац своему принципиальному спору с Быстрых и показывает, где Быстрых, по мнению Горового, категорически неправ.
Ну, это и Быстрых делал, и Горовой делал. То есть они видели, кто чем грешит, где допускает какие-то оплошности. В этом плане, ну, борьба была очень острой. Бойцовский характер был у Федора Семеновича, и Быстрых, он был ортодоксальный. И тоже принципиальный. Поэтому вот сшибка была очень острой.
И она занимала Горового, судя по всему, большую часть его научной жизни. То есть вот это такие элементы полемики из Быстрых я видел в 50-е годы в работах, и, видимо, до конца жизни Федора Семеновича это сохранялось.
Не примирились до конца, нет. Позиции оставил каждый свою.
А между тем, ведь Горовой занял положение фактически руководителя исторической науки на Урале. Он своим авторитетом сумел объединить историков Пермского университета, Уральского университета в Свердловске, Удмуртского университета в Ижевске, Челябинского и Курганского педагогических институтов, то есть всех ведущих вузов Урала на тот момент. И результатом этого объединения стало, помимо конференции и симпозиумов, выход фундаментальной двухтомной истории Урала.
Ну, здесь надо иметь в виду, это на самом деле так, но четко обозначились школы. Пермская школа, Свердловская школа, Челябинская школа. И во главе этих школ оказались у нас Федор Семенович, а там Быстрых.
Давайте мы сейчас прервемся ненадолго, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермь и земля дальняя». Сегодня у нас в гостях Михаил Григорьевич Суслов, доктор исторических наук, профессор. Мы говорили о Федоре Семеновиче Горовом, о ректоре Пермского государственного университета. И насколько вот в перерыве мы говорили о том, что 50-летие, мы сейчас к столетию подходим, университета, вернее, уже совсем подошли практически, а 50-летие пришлось на его ректорство. И
да,
и вот я посмотрел там в фондах, его фондах есть и фотографии 50-летия университета, но они сохранились, там они отдельной папочкой лежат. Вот вы помните 50-летие университета?
Ну, отчасти помню, поскольку, ну, был студентом, поэтому вот такое активное участие в этом не принимал, хотя в связи с юбилеем университета и годовщиной Октябрьской революции проводился конкурс, всесоюзный конкурс научных студенческих работ по общественным наукам. И Горовой, как ректор, сказал, мы должны на это среагировать, университет должен быть представлен достойно. Поэтому студенты должны мобилизоваться и выдать работы. Я принимал участие в этом конкурсе и получил диплом, ну, как лауреата этого конкурса. Вместе с Молчановым, это мой однокурсник, он выполнил работу. Правда, он диплом не получил, но, тем не менее, работа его была замечена и отмечена. После того, как завершился тот конкурс, Федор Семенович Горовой, как ректор, сказал, ну что же, давайте мы сделаем еще один шаг, будем издавать студенческие научные работы. И вот я взял образец этой первой студенческой научной работы, которая была издана в университете. Без Горового, конечно, издать было бы невозможно. И это была честь университета. Кстати, меня потом замаяли. Я получил еще именные часы от министра за то, что работа была отмечена. И меня водили по всем кабинетам, чтобы показать, что вот лауреат, вот он отмечен, вот часы, которые подарили и так далее. И я был как бы сказать...
Посаженный генерал. В какой-то мере.
Нет, даже как экспонат. Мне было очень стыдно, мне было очень неловко, но мне сказали, это для дела надо. Люди должны знать, что университет работает, что он отмечен, что здесь наука студенческая двигается в этом плане. Поэтому были изданы три сборника, даже не один, это один из первых, но там еще два сборника были студенческих работ. В этом плане это был вот какой-то прорыв к юбилею и университета, и Октябрьской революции.
Ну вот 50-летие университета, которое праздновали в 1966 году, было отмечено наградами и в адрес университета, и в адрес ректора. То есть там даже формулировка была за плодотворную деятельность в подготовке специалистов в сфере народного хозяйства, и в связи с 50-летием университет был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А Федор Семенович Горовой в этом же году получил почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
Это так, но там еще была задумка и попытки, чтобы он был академиком. И предпринимались шаги в этом плане, но поскольку оппонентов у него было немало и на Урале среди историков, и в министерстве среди чиновников, то это не состоялось. Но тоже собирались сделать его академиком, то есть отметить и с этой стороны его заслуги.
Насколько я понимаю, в первый раз такой вопрос подняли в 65-м году, когда было представление на Горового, чтобы ему дали звание члена-корреспондента Академии наук СССР, но тогда это не состоялось. Мы знаем, что в последние годы жизни, а прожил Федор Семенович немного, он скончался в 73-м году, ему не было еще и далеко не было 60, он занимался проблемой более широкого осмысления отмены крепостного права не только на Урале, а в целом в России. И вот, наверное, можно предположить, что если бы ему удалось довести до конца эту работу, она и могла бы стать его уже пропуском в Академию наук, поскольку до этого его работы, они носили характер региональных исследований, были посвящены именно истории Урала. А тут речь шла уже о капитальной фундаментальной работе в отношении всей России. Ну, насколько вот я могу судить по рассказам, чем занимался Горовой в последние годы. Но закончить эту работу он не успел.
И вспоминая тут все-таки вот те споры, которые были вокруг перевода Юрьевского университета в Пермь, да, и, в частности, известного высказывания о том, что зачем заводить университет в падающий город, этого нет смысла, зачем нам поднимать город. Тут получается, что Федор Семенович воспользовался как раз вот этим 50-летием, чтобы всячески поднять город, ведь город только-только поднимался после долгих лет забвения.
Ну, считать забвением вряд ли можно, поскольку в 30-е годы развитие промышленности, рост населения были очень быстрыми, поэтому развитие было, но другое дело, новая эпоха требовала новых подходов и новых технологий, и много и новых кадров в этом плане-то, тут, конечно, прорыв должен был быть.
До перерыва мы говорили о том, что благодаря Федору Семеновичу Горовому, причем за короткий срок, Пермский университет получил свой нынешний главный корпус, где были просторные аудитории, университет получил дополнительный импульс для своего развития, и вот появление этого корпуса, как большая заслуга Горового, ну, явно поспособствовало уже переводу университета на новые современные рельсы, потому что, что интересно, это был первый корпус, построенный специально для университета. И первый корпус, построенный после 1916 года. Все корпуса, которые были до этого, были построены, причем для совершенно других нужд, еще до открытия Пермского отделения Императорского Петроградского университета в 1916 году.
Реакция на строительство корпуса была неоднозначной. Но сегодня мы считаем, что заслуга, и хорошо, корпус есть, это новый корпус. Однако, когда построили его, то очень много было недовольных чем. Это типовое здание техникума, которое мы взяли готовые как проект и построили. Я думаю, для первого на Урале высшего учебного заведения можно было соорудить и нечто более значимое.
Наверное, здесь Федор Семенович подходил с точки зрения того, что можно построить подешевле и побыстрее. По-моему, года два всего лишь строили этот корпус. Ну, действительно, здание типовое. Вот точно такое же здание, главный корпус, например, Самарского аэрокосмического университета. Когда я туда попал в 2004 году, у меня было ощущение дежавю. У меня было ощущение, будто я нахожусь в главном корпусе нашего университета. И тогда я понял, что наш главный корпус – это типовое здание.
Когда бываю в Уральском университете, меня восхищает величественный вид этого университета. На самом деле, хотя это не первый на Урале, но фундаментально. И не пожалели, отвели здание, которое украшает. Но у нас все скромнее.
Но здесь нужно иметь в виду, что вот главный корпус УРГУ, Уральского государственного университета, его построили еще в сталинский период, и соответствующей архитектурой сталинские ампиры, и средств тогда на подобное строительство не жалели. А 60-е годы, когда Федор Семенович уже организовывал здесь строительство, период Хрущева, когда на строительстве старались всячески экономить. Угу. То есть, и вот как раз хрущевские дома тому пример. То есть, чтобы построить побольше, но, соответственно, приходилось жертвовать внешним видом, некой эстетикой. Поэтому, наверное, тут, может быть, и не было возможности в 60-е годы построить какое-то величественное здание для университета.
Ну, наверное, так, но все равно жаль. Это первый на Урале вуз, и можно было бы не пожалеть денег.
А вы сказали, что у Федора Семеновича было достаточное количество оппонентов, то есть в данном случае оппоненты воспринимаются как некие враги.
Ну, вы понимаете, какая вещь? 60-е годы – это время, когда еще классовая борьба не затухала. То есть она еще была. Я посещал собрание старых большевиков. Какая там была борьба! Острейшая! За каждое слово, за каждое положение шла драка. В этом плане и в науке была бескомпромиссная борьба. Старые школы, царская школа, старые кадры, новые кадры, марксистские кадры, уже более либеральные кадры. В этом плане борьба была острой.
И тут мы как раз, у нас остается буквально 10 минут, подходим, наверное, вот к достаточно острой для Федора Семеновича проблеме и теме. Это вот как раз спор с Назаровским вокруг юбилея города Перми. И тут вот тоже наступила та самая борьба, казалось бы, со старым большевиком, с таким, в общем, человеком, который прошел якобы революцию, я имею в виду Назаровского, и Федору Семеновичу пришлось вот с этим старым большевиком как-то вступить в полемику.
Ну вот здесь мне хотелось бы немножко так напомнить предысторию. В 1968 году некий журналист пишет в «Молодой гвардии» статью, где...
Михайлюк.
А, да, не хотел фамилию называть, ну ладно, назвали
уже. Он будет автором книжки достаточно большой. Да.
Он пишет статью, где прямо не то, что предлагает, а даже требует пересмотреть устоявшуюся дату основания города Перми. Губернский город Пермь был основан в соответствии с указами Екатерины Великой в 1781 году. На месте, где вот был Ягошихинский медиплавильный завод. И до 20 века считалось естественным вести отсчет истории города Перми именно от основания города, от открытия города в 1781. Так, например, в 1881 пермяки торжественно отметили столетие города Перми. И, судя по всему, вот в 60-х годах как-то о юбилеях особо не задумывались, потому что, ну, предполагали, соответственно, в 1981 праздновать 200 лет города Перми. И вот в 68-м году...
Я думаю, не предполагали.
Ну, да, даже еще просто это было рано, это еще 13 лет до этого, это было далеко. Вот журналист пишет статью о том, что неправильно мы ведем отчет истории города. Надо вести отчет от Ягошихинского завода, то есть от 1723 года. А тут-то юбилей как раз был значительно ближе. Не в 1981 намечался, а в 1973. То есть до юбилея было не 13 лет, а всего лишь 5 лет. И была поднята целая компания.
Пролетарское происхождение города, подчеркиваю.
Да, что интересно, появился целый шквал статей сразу после этого, и там была аргументация. Но аргументация, понимаете, такая обывательская, совершенно ненаучная. Аргумент был такой. Вот мы же живем в пролетарском государстве. Почему мы ведем отчет истории города Перми от указа императрицы? Мы должны вести отчет истории города от рабочих. Даже там одна статья так и называлась. Императрица или рабочая? И вот первый секретарь Пермского горкома КПСС Мелешков, вот от этой компании, получив вот такие сигналы, публикации, отправляет запрос в университет. к ректору Горовому с просьбой разобраться в этом вопросе и представить свое экспертное заключение. Важно, что Горовой сам по своей инициативе в эту дискуссию и не влезал. Хотя вот в некоторых публикациях сейчас мы читаем, что Горовой инициировал даже этот вопрос. Вовсе нет. К нему обратились из КПСС за экспертным мнением. И Горовой не перепоручил кому-то, а решил самостоятельно разобраться в этом вопросе. И вот он отправился в архивы, он стал изучать документы, материалы и пришел к заключению. К какому заключению он пришел?
К научному выводу о том, что все-таки основан город с указа Екатерины II, что с этой даты надо считать историю города. Но эта борьба, я за ней следил, правда, она меня не очень волновала, поскольку там киты столкнулись, серьезные и значимые фигуры. Но я для себя тогда сделал один вывод, жизненно важный на всю оставшуюся жизнь. Какой? Вот есть фраза: «История учит тому, что она никого ничему не учит». И я думал, а почему не учит? Как-то мне было непонятно, если она учит, то почему не может научить? И вот эта дискуссия мне позволила понять, почему она не учит. Все определяет сила. В данном случае сила власти. Интересы и сила вот здесь сошлись на одном. Надо приблизить юбилей, увеличить историю города. Ну, это почетнее, это значимее и так далее. И власть как сила все определила. Не наука, а власть.
То есть надо было продавить ситуацию, потому что, во-первых, юбилей позволял какие-то средства получить, как бы сейчас сказали.
Не только орденочки, значки, знаки внимания, много чего, да-да-да. Ну,
а еще и тут спор с Екатеринбургом постоянный, а Екатеринбург свой отчет вел именно от завода, а Пермь от указа Екатерины.
Ну, там почище вариант. Там Исетский завод, он на месте города. А у нас все-таки Мотовилиха, Ягошиха и Пермь. Это не одно и то же было.
Ну, и при этом Екатеринбург...
Это спор до сих пор ведь не утихает, насколько я
понимаю. Екатеринбург в 1723 году уже появился, причем под этим названием. Там была Екатеринбургская крепость. И, собственно, под этим названием Екатеринбург и дальше существовал. А вот этот спор между Пермью и Екатеринбургом позволял таким образом как-то самоутвердиться, что ли, показать, что
мы не старше. До сих пор есть определенное напряжение между свердловчанами, екатеринбуржцами и пермяками. У нас была столица, но они признать этого не могут. Они считают, там была столица. Промышленная столица была на самом деле там, и они сегодня чувствуют себя тоже столичным городом.
Ну вот любопытно, что Горовой здесь, он действительно подходил к этому вопросу совершенно непредвзято. Совершенно
хотел
объективно.
Спросить про научные основания, которые он предъявил.
И вот он-то как раз, что важно, не рассмотрел только один частный вопрос, а он впервые...
Ну, то есть методика появилась.
Впервые, да, в нашей стране предпринял попытку разработать методологию, как определять основания города Перми. И он как раз написал об этом статью, которая была опубликована в Уральском археографическом ежегоднике. Статья называлась примерно так: «О дате основания города Перми», и был подзаголовок «К вопросу определения даты основания города». То есть он, как ученый, подошел к этому вопросу.
Это так, но у нас особый случай, у нас сложный случай. Завод одно, город немножко другое, поэтому вот как они потом срастались, сливались и так далее, дает основание и тем, и другим аргументировать в этом сложность. И она, спор еще будет продолжен. Но мне бы хотелось еще, говоря о Горовом, сказать, что в его время историки, наверное, в редком случае принесли реальную пользу городу и обществу. Ну, мы такой народ-то не очень полезный, в смысле мы тут не изобретаем, не выдаем на гора и так далее, но при Горовом была создана группа исследователей, которые выясняли, где можно строить дома в Перми, а где нельзя, шахтные выработки, пустоты под землей. В Мотовилихе был дом, который раскололся. Ну, вряд ли вы помните это.
Я помню.
Помните. Поэтому была группа, она проделала большую работу, выявила, где шахтные разработки, где не надо ставить дома. Это была реальная польза от историков.
А я здесь открою еще один секрет, почему мы говорим о Федоре Семеновиче Горовом сегодня именно с Михаилом Григорьевичем Сусловым. Дело в том, что Михаил Григорьевич был не только студентом во времена ректорства Горового, но он оказался тесно связан с Федором Семеновичем. Дело в том, что Михаил Григорьевич и Федор Семенович были соседями по даче.
И это правда. Мне до сих пор неловко, что это было так. Одно дело ректор, другое дело студент. А я уже студентом имел дачу. И окна дачи Горового смотрели на мои камни и на мои корченые пни. И соседи мне говорят, Горовой жалуется, дача Суслова вид портит.
А вы же ведь приобрели дом, который вам рекламировали как купеческий дом.
А на самом деле это был дом купца первой гильдии. Стоял он около Слуцкой церкви, построенный в 18 веке. Внешне это было хорошо. И я полагал, что из большого дома я сделаю небольшой, но настоящий дом. Мне помогал Шилов, аспирант Горового, разбирать этот дом. Мы его разобрали, я его перевез, но оказалась такая труха. Из большого дома я не мог сделать даже настоящий маленький дом. Когда дочь решила обновить дом, пригласила мастера, он подошел и спрашивает, «Этот сарай-то убирать будем или как?»
Ну, и вот, будучи соседями по даче, вы, естественно, часто неформально общались с Федором Семеновичем Горовым.
Это было правда. Но я старался не быть навязчивым. Это было не часто, но было. И многие советы он давал, которые я до сих пор пользуюсь. Ну, например, когда я выполнял научную работу студенческую, я написал 90 страниц, а по нормам нужно было 30 страниц. И я говорю, вот я столкнулся, я посмотрел на вашу работу, меня поразило обилие ссылок и так далее, а мне нужно из 90 сделать 30. И он мне сказал, береги то, что нашел, используй то, что добыто, не теряй ничего, особенно ссылки, чтобы люди видели, чем ты пользовался, и могли тебя проверить, и могли использовать то, что ты использовал.
К сожалению, наше время истекло. Вот, наверное, на этой рекомендации Федора Семеновича мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. То есть он всегда говорил, запомни свой путь, и пусть по этому пути пройдут другие. Это, наверное, очень важно. Спасибо огромное. Оставайтесь на 91.2 FM. Всего доброго.
До свидания.